Дорогие слушатели, рады пригласить вас в литературный салон радиоканала. Сегодня в гостях у вас и у нас писатель Валерий Хайрюзов. Добрый день, Валерий Николаевич.
День добрый, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала и все жители Иркутска.
Уверена, Валерий Николаевич, что многие наши слушатели хорошо знают ваше творчество, всегда рады новым встречам. Знаю, что и вы с трепетом относитесь к Иркутску, к землякам, и по возможности стараетесь бывать на родной земле, к которой у вас, конечно, особое отношение. Это видно и по вашим произведениям. Хотелось бы вначале поговорить об этом. Какое место в вашей душе занимает Иркутск? Иркутяне, конечно.
Родина не выбирает, но она, в общем, входит в твою плоть и кровь на всю жизнь. Поэтому у каждого человека к своему месту, где он родился, всегда трепетное, особое отношение. Я не исключение. Я люблю Иркутск, люблю улицы, его, люблю людей, которые здесь. Они разные, они с разным своим опытом, со своими победами, достижениями, с недостатками. Так, как и везде, как и в любом городе. Но для меня иркутяне особый народ. И я причисляю себя к этому народу, к этой земле, не без основания.
Хотя вы уже довольно много лет живете в столице, но вот стараетесь ведь каждый год. Но осенью это само собой, когда проходит фестиваль «Сияние России», вы в Иркутске. И не просто общаетесь здесь в это время, а много трудитесь и каждый раз привозите с собой новые определенные результаты своей литературной деятельности. И творчество у вас разнообразное, это и фильмы документальные, и спектакли. Вот и на этот раз вы привезли, чтобы поделиться своей радостью на суд иркутского зрителя, новую работу. И я думаю, что кто-то из наших слушателей присутствовал на премьере спектакля по вашей пьесе «Иннокентий», который был поставлен на сцене Театра юного зрителя имени Александра Вампилова. Расскажите, пожалуйста, о вашей вот этой работе, пожалуйста.
Ну, она непростая была работа. Одно дело писать о летчиках, о тех людях, которые поднимаются в небо. Это был один этап моей работы. Затем, когда я переехал в Москву, уже настал другой период моей работы. Другой опыт, другие впечатления. Поездки в Сербию на войну. Это третий этап был моей работы. А потом вот так вот получилось, что мне предложили написать пьесу о святителе Иннокентии. Работа была непростая, сложная, мне приходилось очень много поднимать литературы, источников об этом великом земляке, сыне земли русской, с равноапостольным, святом. Это была непростая работа. И в конечном итоге, слава Богу, что все, в общем-то, завершилось здесь и сейчас, в городе Иркутске. Состоялась премьера этой пьесы, и зрители увидели результат почти десятилетней моей работы.
Ну, вот вы сами, Валерий Николаевич, определили свое литературное творчество по этапам, непосредственно связанным с какой-то, да, частью вашей жизни. Это же очень большая внутренняя работа, как вы и сказали. Это не только изучение истории, в том числе таких высокодуховных личностей. Вы же сами постепенно в процессе вот этой деятельности менялись. Вот как бы вы определили, да, Валерия Николаевича Хайрюзова, юного летчика и человека, который такого масштаба уже произведения сейчас сделал? Я благодарю от всех иркутян, конечно, за эту работу.
Все в жизни меняется, меняемся и мы, и наш взгляд на те вещи, мимо которых ты раньше проходил. Я, когда увидел реакцию зрителей на спектакль, я понял, что это было правильное решение. Такие спектакли необходимы, они нужны. И я думаю, что он послужит в том числе и воспитанию души человеческой и молодого поколения. Мне это бы хотелось, как можно, чтобы можно больше молодых зрителей приходили на спектакль, смотрели, вот, и прикасались к нашей великой истории.
Так символично получилось, что премьера состоялась в православный праздник, день веры, надежды, любови и матери их Софии. Настолько люди были на подъеме, тем более только что прошли выборы губернатора Иркутской области, которые, надо сказать, хотя у нас передача литературная, но я не могу об этом не сказать, потому что настолько волнительный, какой-то такой душевный подъем общий был среди иркутян, ощущение обновления, победы. И этот спектакль завершился встречей на сцене и создателей, и владыки Вадима, и Сергея Георгиевича Левченко. Конечно, вот это все вместе создало такой настоящий праздник для души.
Мне после спектакля сказали, в общем-то, символично, наверное, генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев стоит на сцене. Святитель Иннокентий, владыка, стоит на сцене. А рядом те люди, которые определяют сегодня духовную и политическую жизнь не только города, но и области. Владыка Вадим и Сергей Георгиевич Левченко. И вот это все как-то замкнулось и придало, наверное, спектаклю и тому действию, которое происходило на сцене, особую такую окраску. Чему я, конечно, рад.
Ну вот те, кто не были на спектакле еще, я думаю, хотели бы узнать, в репертуаре постоянно Тюза
этот спектакль будет? 30 октября будет еще. Да, он будет. Я думаю, что он не только в репертуаре нашего Тюза будет, но и в других театрах. Да, мое такое, скажем,
пожелание, да.
Пожелание, да. Ну а то, что, скажем, наш Тюз с этим спектаклем, наверное, будет гастролировать, я в этом ничуть не сомневаюсь.
Ну вот те, кто еще не был на спектакле, я думаю, для них, вот кого бы поблагодарили сегодня, кто помогал вам в создании этого работы?
В создании этого работы я могу поблагодарить тех людей, которые непосредственно принимали участие. Виталий Владимирович Барышников, он определил стратегию, скажем, как нам надо и с каким театром работать. И Виктор Степанович Токарев, который блистательно, скажем, воплотил вот те замыслы, которые он увидел, нашел, и как театральный режиссер он сумел воплотить это в жизнь. Поэтому я вот этим людям очень и очень благодарен.
Но надо отметить, что участвовал же в постановке еще театр Пилигримов, наш
Иркутский. Ну здесь я, в общем-то, сдружился, мы хорошо знали, но не так хорошо, может быть, Владимир Соколов, он написал музыку, на сцене были актеры театра «Пилигрим», которые тоже, в общем, своим мастерством добавили особую такую атмосферу на сцене, чему я очень и очень благодарен Владимиру Игоревичу Соколову.
Лир Николаевич, на что я хотела бы обратить внимание в вашем творчестве? Читаю ваши произведения, смотрела и ваши документальные фильмы, и теперь спектакли, не один уже. Безусловно, присутствует искренность, наблюдательность, что очень важно, доброе отношение к людям, способность в обыденной порой жизни, в бытовых ситуациях показать. Вот именно та простота ценная в изложении, в подаче вот материалов, в раскрытии образов, но такая сильное влияние на душу читателя, безусловно, оказывает. Я и по отзывам своих друзей, знакомых, слушателей в том числе, знаю это. Спасибо вам большое. Вот ваше творчество, что очень важно, вызывает доверие. Доверие.
Что я могу к этому добавить? Непосредственную реакцию читателей я не знаю. Ну, говорят, так подходят, что читали. Но когда я сижу в зале среди зрителей, смотрю тот спектакль, над которым я работал, вот я прямо непосредственно от сердца к сердцу чувствую ту энергию, ту силу, даже я бы так сказал, вот тех слов, которые в обыденной жизни вроде бы ничего и не значат. А здесь все, когда скажу на сцене, здесь уже все по-особому, все так поднято на такую высоту. И поэтому театр – это великая сила. Булгаков говорил, что театр – это самое сложное изобретение, придуманное людьми. Вот оно одновременно и прекрасное, и сложное. А древние греки говорили, что театр – это воспитание чувств взрослых людей. Так они много уделяли время театру и время провождения на открытых сценах Древней Греции. Театр у нас то поднимается, то опускается. Вот мне, допустим, в Москве не все нравится в театральной жизни. А провинция, она жива тем, что все-таки она это делает так, как надо, в общем, так, как она умеет. И я думаю, что даже вот этот наш театр ТЮЗ, если бы приехал в Москву и показал вот эту пьесу, Он не только не затерялся, я думаю, что это было бы событие для города Москвы. Не сомневаюсь я в этом нисколько.
Леонид Николаевич, а вот если говорить о том, как вы выбираете темы, ведь, оглядываясь назад, у вас же разные, как вы говорите, ситуации были. Сначала это накопленный опыт жизненный, профессиональный, общение с людьми. Это потребность души. А затем, возможно, уже, вот вы говорите, даже бывает, ну, скажем, в хорошем смысле, да, заказная работа. То есть, когда уже к вам обращаются как к мастеру, который может взяться за тему, в том числе и фильмы, вот, которые тоже я видела. То есть, вы же разные жанры берете.
Фильм и театр, они очень близки по жанру, очень близки. Там есть то, чего, скажем, вот их объединяет. Это видеокартинка, игра актеров, и звуковой ряд. Это произнесенное слово, музыка. Это очень близко. Ну, там еще, если говорить о фильме, искусство монтажа. Ну, здесь искусство игры актеров, режиссера. Это тоже, в общем-то, не надо сбрасывать со счетов. Здесь не я один. Здесь уже коллективное такое творчество. Многих людей, многих людей. И это их желание от того, что, как, скажем, вот они сыграли, как они сумели воплотить, подать это зрителю. Вот. И зависит успех того или иного, скажем, того же фильма, того же спектакля. Если писатель написал книгу и издал ее, и отправил на суд читателя, есть посредник книга, но здесь посредника-то нет. Вот актеры выходят на сцену, играют, и они доносят и свое сердце, и свое волнение до тех людей, которые пришли в зал.
Но вы как для себя бы определили, вот для вас ваше творчество, это больше потребность души или разума, или это все вот как-то вместе?
Мозг – это инструмент, а все определяет душа человека. Она, в общем-то, диктует и норму поведения, и она дает игрокоманду этому механизму для того, чтобы он включился в работу. И он, мозг отбирает уже, но получает он команды не в себе самому, это в нем рождается. А это где-то рождается, где-то далеко там. То, что мы называем душой человека.
Есть творчество такое спонтанное, скажем так, а есть творчество осознанное. То есть, почему я и спрашиваю, как вот в вашу жизнь приходят ваши герои?
А я вот скажу, что, наверное, когда я начинал там, ну, я пытался, наверное, обдумать то, о чем я напишу, то, как, скажем, выстроить это. Но там больше было от впечатлений шло. А со временем появился опыт, и ты уже, в общем-то, опыт, который тоже, в общем-то, немаловажный спутник твоей жизни, и подсказчик он. Вот он и подсказывает, что вот это, в эту сторону идти не надо, потому что это тупиковый путь. И ты, конечно, подчиняешься и выстраиваешь логику вот, действия, логику процесса в соответствии с тем, что ты наметил в самом начале. Сначала же ведь идет процесс внутренней работы. Ты думаешь, так же, как вот ребенок рождается, ведь не сразу, сначала где-то там, а потом только появляется свет, и люди уже начинают смотреть на него. И ребенок тоже не сразу себя проявляет. Поэтому идет процесс внутренней работы.
То есть обдумывает. Зрелости, да?
Созревание. Да, да, идет созревание, потом уже появляется. Вот, и ты и то смотришь, что вот, а как он выглядит, как он ходит, перемещается. Но если вещь удалась, она сама себя защищает, она... Вот ее защищать не надо и оберегать, потому что вот, она у нее своя жизнь, свой путь. И уже, если все получилось, то он живет своей собственной жизнью. И как любой человек, он начинает действовать самостоятельно и уже не подчиняясь ни окрику, он самодостаточен.
Валерий Николаевич, ну вот если на сегодняшний день подводить определенные итоги, сколько произведений, книг, фильмов, для слушателей, так, для справки,
да,
скажем.
Много, уже много написано, более 30 книг уже у меня. Вот, я уже все-таки в возрасте человек. И поэтому написано. Недавно меня попросили эту книгу сформировать. Из того, что еще, в общем-то, в Москве не выходило. Я когда начал искать, что же у меня еще есть, и нашел те повести, рассказы, написанные в 80-х, 90-х годах. Некоторые даже, так скажем, я смотрел с удивлением, перечитывал. Это я в той давности, с тем отношением к миру и к самому себе. Конечно же, я смотрел на это и с удивлением, и с некоторой иронией. Хотя некоторые вещи и мне, и в тех произведениях, в тех повестях, рассказах нравится. Ну, не лукавил, это я одно могу сказать. Пытался это написать честно, что я видел, что я ощущал в то время.
Ну, согласитесь, Валерий Николаевич, что любое творчество, оно немыслимо без таких понятий, как честность и ответственность.
Вот это, знаете, честность, ответственность. Мы их используем, и каждый все-таки понимает по словам честность и ответственность то, чего он понимает. Вот, я сделал свою работу, я говорю уже так, скажем, не от своего имени. Вот, значит, это все хорошо. Я это сделал, мол, честно, или как умел. Как умел, так и сделал. Честно по отношению к чему? Вот я так сразу. Эти понятия, если возьмите, скажем, 80-е или 70-е или 50-е годы, очень они менялись, трансформировались. И всегда найдется скептик, всегда найдется человек, который усомнится, а может быть это все не так было. Но это, грубо, просто сложное, спорное. Так как я понимал в этот момент, мое отношение к тому, что происходит вокруг, я старался это запечатлеть на бумаге. Мой принцип.
Ну, что я хочу еще отметить в вашем творчестве, я вижу, и другие, конечно, читатели, это то, что вы настоящий патриот. Потому что людей прослеживаете.
А настоящий-то какой?
Есть люди, которые, скажем так, позиционируют себя патриотами, но ими не являются. Поэтому
сказали, настоящий патриот. Да я думаю, что большинство населения нашей страны, они патриоты, они любят родину. Я понимаю, скажем, вот есть либеральная так называемая интеллигенция, которая ненавидит Россию, но живет в ней, потому что того применения или того внимания, которое она здесь получает, она не получит на Западе. Да, уезжает, так скажем. И я по этому отношению всегда говорю, ну, езжайте вы туда и живите вы там, скажем. И не клевещите на ту землю, на тех родителей, которые у вас здесь, на ту землю, которая здесь вам дала все. Не клевещите. Это даже с признаком хорошего тона стало жить здесь и ненавидеть. Все плохо, все прямо аж так до невозможности. Но плохо сделайте лучше. Ну, сделайте лучше. Уберите у себя в квартире, в подъезде, вокруг дома. Душу свою приберите в конечном-то итоге. И не говорите то, чего не надо говорить. Не сквернословьте, по крайней мере, хотя бы. А то, скажем, жить с двойным таким. Если надо, я вам станцую в ту сторону, в которую вы мне прикажете. А если нет, то я буду говорить, а это все, в общем-то, не я, это кто-то другой сделал. Поэтому это вопрос спорный, трудный спор. Это постоянная, скажем, вот идет вот такая мировоззренческая полемика.
Даже война, скажем так.
Ну, скорее. Полемика, война между западниками и почвенниками. И я не считаю, что, скажем, почвенник, это как раз, мне кажется, доброе, хорошее такое слово. Вот писатели-деревенщики. Прекрасные писатели, которые любили и продолжают любить свою землю. И если уж так говорить, история России-то на нас не заканчивается, она будет продолжаться. И те молодые ребята, которые приходят в художественные школы и начинают писать стихи и прочее, вот, они напишут свои произведения, которые будут отвечать требованиям времени, и в котором будет любовь к родному краю, к той земле, которая их подняла. Вот. Не победите вы нас. И не надо стараться. Вы, в общем-то, так скажем, если... я же тут понимаю, критика, она возможна и должна быть, но она должна быть с пользой. А вот отрицать все, что вокруг тебя, это просто, ну, нелепо. Но ищи ты рациональное зерно. Любая критика, любой, так скажем, это шаг к позитиву, наверное, к позитиву. То, что тебе не нравится, то ты будешь уничтожать с особым рвением, с особым настроем. А то, что ты любишь, то, что ты куда возвращаешься и душой, вот, ты будешь оберегать, ты будешь ухаживать, ты будешь вообще стараться, чтобы освободить от всего наносного, которое, скажем, на этом месте появилось.
Вы правы. Есть, конечно, часть людей, о которых вы сейчас говорите, но есть и та часть, которая испытывает настоящую боль и за страну, и за свой родной город. И я думаю, что и многие наши слушатели, им сейчас созвучно то, о чем вы говорите, и вполне понятно. И я еще раз хочу в нашей передаче вернуться вот к последним нашим политическим событиям. Ведь выборы губернатора Иркутской области, они именно не только отразили политическое состояние в нашем регионе, а именно потребность людей в изменениях к лучшему. То есть настолько вот болит душа у многих за свою малую родину, что они готовы уже что-то делать для этого. И, конечно, они очень надеются на то, что эти изменения...
Чтобы их боль была услышана.
Услышана. И, конечно, большие надежды на нового губернатора. Я знаю, что вы с ним, можно сказать, даже дружны, с Сергеем Георгиевичем Левченко. И я знаю, что вы свою гражданскую позицию вообще никогда не меняли. В свое время вы были тоже народным избранником, депутатом нашей страны в то тяжелое время перемен. И прекрасно знаете, какая это большая ответственность.
Ну, наверное, людям, тем людям, которые проживают в Иркутской области, надоели назначенцы, которые появляются и исчезают с периодичностью пролетающих электричек. Вот мимо побывал и умчался куда-то в другие весь. Власть, она не замечает, я имею в виду та нынешняя власть, которая существует, что тем самым она, в общем-то, повторяет, наверное, ошибки предшествующей власти, я имею в виду Коммунистической партии Советского Союза. Жители этой Иркутской области, которым надоело, это уже, они понимали, что хуже уже, наверное, быть не может. Наверное, может. Я в этом отношении так скажу. Низко упали или еще ниже там упали. Вот. Но им хотелось бы все-таки честности, чтобы они были услышаны. А так, скажем, навязывают. Вот люди занимаются какими-то своими делами, далекими от тех проблем и нужд простых жителей нашей области. Конечно же, это был протест, прежде всего, протест против того, ну, что Ерощенко, он за 3 года не мог, допустим, завоевать любовь и авторитет тех людей, которые, скажем, ну, за него и за него проголосовали, и те, которые за него не проголосовали. Наверное, мог, но не получилось. Вот. А теперь, скажем, все надежды иркутян связаны с новым губернатором. Мне бы хотелось, чтобы, скажем, чтобы эти надежды он оправдал.
Дай бог, конечно, потому что на самом деле ситуация серьезная, и ответственность и у людей, и у губернатора. Конечно, очень хотелось, чтобы у нас все сложилось по-доброму, благополучно.
И это чтобы... Доброе пожелание еще никогда вообще-то не приводили к тому результату, к которому мы хотели. Ну, добрые пожелания не были, есть и будут. Как, в общем-то, пожелание хорошей дороги, хорошей посадки тебе, чтобы урожай это на твоем огороде был хороший. Но для того, чтобы этот урожай появился, надо же работать. Люди, священнослужители говорят так. У человека 2 весла должно быть. В одном весле молитва, а в другом дело. И когда оба весла работают синхронно, то и движение есть. А если одно весло не работает, то и будет лодка кружить на одном месте. Поэтому хорошо бы, так скажем, чтобы те слова, а слова хорошие говорят и кандидаты, губернаторы, и депутаты вообще, совпадали с их делами. Как Господь говорил, по делам их судить будем.
Будем надеяться, что когда в следующий раз, Валерий Николаевич, вы приедете в Иркутск, нам будет о чем вам рассказать хорошим. Но я думаю, вы всегда руку на пульсе держите, всегда знаете, что происходит у нас.
Спасибо за то время, которое вы провели вместе с нами сейчас у динамиков Иркутского радио. Спасибо. Я рад был нашей встрече с вами.
Спасибо, Валерий Николаевич, за ваше честное творчество, за вашу неиссякаемую работоспособность и усердие, что немаловажно в литературном труде, и за любовь к человеку, вот душу которого вы видите, раскрываете и, конечно, вдохновляете. Спасибо вам.
Спасибо вам.
До свидания.